Друзья, вы слушаете радио Кришналока. Ну, и как вы догадались, передачу «Лицом к лицу». Когда-то, очень давно, в 1978 году, спустя 7 лет после приезда в Москву Шрилы Прабхупады, молодые люди, вдохновленные его книгами, пришли в движение сознания Кришны. Они стали организовывать программы и проповедь в разных городах нашей большой в то время советской страны. Итак, наш сегодняшний собеседник Бхарадвадж Дас, один из тех первых, которые начинали это святое дело. Хари Кришна Бхарадвадж.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Ну, первый вопрос, обычно он ко всем как бы одинаково звучит. Мой первый вопрос, что означает ваше имя, которое дал вам духовный учитель Радвадж? Потому что многие наши радиослушатели, они слушают, когда мы называем друг друга такими именами, и они порой не понимают, что же это означает, почему их именно так. Поэтому для пояснения, как бы я всегда задаю один и тот же вопрос. Что означает ваше имя?
Для меня это не было очень существенным. Поэтому я никогда не имел какого-то специального квалифицированного ответа какого-то санскритолога или духовного учителя на этот счет. Моя единственная информация, я как-то смотрел по словарю. И в словаре это было написано, что это знамя, это знание, это первый. И еще один эквивалент был, это жаворонок. Поэтому так к слову могу сказать об этом имени.
Спасибо. Скажите, а в каком году вы впервые познакомились с философией движения сознания Кришны или с преданными? Как это происходило?
Вы знаете, эта дата была в далеком большевистском прошлом. В 1978 году мне, значит, осенью вдруг почему-то понадобилось стать вегетарианцами. Потом, конечно, со временем я понял, что это моя карма, Кришна-карма. Но на тот момент, когда я вдруг почему-то ощутил, что должен быть мирным человеком и стать вегетарианцем, уменьшить убийство и насилие в мире, вдруг возле меня оказался счет, который сказал, вот вам это нужно. И сообщил мне 4 принципа, яма и не яма.
А кто был этот человек?
Ну, этот человек был в наши дни, это называется экстрасенс, но... Тогда он был йог, и его все, ну, так сказать, именовали как гуру. Это было в Латвии, в Риге. Даже в эту Ригу я попал с Украины тоже мистическим путем. Какое-то желание в моей жизни всегда почему-то требовало мне находиться в том месте, где более развитая цивилизация и культура. Поэтому в Риге я встретил этого человека. Этот человек, он оказался связанный с разными системами йогов и с разными, так сказать, людьми, практикующими мистические процессы. И он не практиковал тот процесс, о котором мы знаем с вами, о котором вот, говорит Кришналока. Он, одним словом, это винегрет. Его, то, что он практиковал, это был большой винегрет тех времен. Но, тем не менее, среди этого винегрета была также и информация о Кришне. И вот эта личность, такая странная, так сказать, родословная, представила мне эти знания и сказала, что через время вот приезжает к нам йоги с Эстонии, и вот ты можешь прийти на эту лекцию, ты уже готов. Ну, через несколько месяцев, после того, как он меня впервые встретил на улице, дал эту листик с этой бумагой и сказал, что вот я... готов. И я этого не понял, что готов. Ну вот ты готов. Когда ученик готов, гуру приходит. Вот он дал мне эти ямы, не ямы, а после того, как я начал это практиковать, через месяц он мне принес мантру и сказал то, о чем я сказал, назначил встречу с этими людьми, йогами с Эстонии. И вот когда я пришел, это было в марте уже 1979-го, может быть, даже это почти на Гаура Пурнима, но мы тогда не осознавали. И встреча была очень скандальная, так как я, кажется, пришел не вовремя, тогда это все было нелегально, и меня не пустили. Но я так был настолько заинтересован в этой информации, потому что я уже занимался голоданием и так далее, то есть я чувствовал, что встреча с серьезными людьми, и просто какой-то администратор, может быть, там ошибка административная. Но меня выпинали где-то полчаса, и шум разразился и дошел до публики. То есть внутри этой программы, так сказать, квартира была частная, обычная, государственная, на первом этаже. И вышел из этого шума вышел этот мой, так сказать, наставник, гуру, увидел меня и начал что-то шепотом на ухо говорить этой хозяйке квартиры, и, слава богу, уладили. Вот такая необычная была встреча. Когда я зашел в эту комнату, я увидел там каких-то старушек и несколько молодых ребят, и это был Вриндаван Дас и Аюдхапати. Вот первые ученики, так сказать, из первого десятка в Исконе СССР. Это было мое. Все, что они говорили, к концу лекции я понял, что это то, что я искал. То, к чему я стремился, то, что я искал. Это лучшая цивилизация, которая лучше быть не может. И более всего меня, конечно, заинтересовало изображение. Я не знал, кто это был такой, но я понял, что это та личность, которая мне нужна. И это оказался сам Шрила Прабхупада. Я так сильно медитировал на него, это первое я видел, но я почувствовал, что это тот, кто мне нужен. Там была фотография, когда он немножко с поднятой ногой, с тростью, и двое молодых людей вокруг него с магнитофонами. Это в те времена, когда стариков, так сказать, больно не ценили в нашей стране. Ну и вообще культура молодежи такова, и тут на картинке два молодых человека с магнитофоном слушают старца. Это показатель был, что эта личность что-то значит.
Скажите, а чем вы занимались до того момента, как вы пришли к этому, к этой философии, пришли к преданным? Чем вы увлекались или, может быть, учились где-то?
Вы знаете, на тот момент мне было 22 года. Это было прямо на день рождения. В 78-м мне вдруг что-то перемкнуло, так сказать. Кстати, вегетарианцев, и вот с этого момента я начал заниматься прямо практикой вот Харе Кришна, так как мне с вегетарианцем вместе дали мантру. И ходил, я занимался в театральной студии там в Латвии, потом я занимался на лекциях по парапсихологии вот в ДК в одном, это одна из популярных таких тем была среди такого мистического общества, в котором я пытался найти какую-то истину. В России это не так было распространено, но особенно в Прибалтике. Вся эта мистика, мистицизм, экстрасенс, это очень было популярно, и целые клубы существовали. И вот практически все мое время уходило вот на различные курсы или там занятия в разных кружках. Я пытался поступить в университет рижский, но, видимо, это была не судьба, так как все-таки поступая, даже желая поступить в университет на философский факультет, я мечтал все-таки о этой цивилизации. Ну и так как это была встреча осени, то на следующую весну я уже, так сказать, был как бы посвящен в институт или в университет уже Харе Кришна. И мне уже как-то показалось, нет необходимости поступать в государственный рижский университет. И вот с тех времен до сегодняшнего дня я вот учусь и продолжаю учиться, и нашим слушателям, и вообще всем людям планеты желаю поступить в этот университет сознания Кришны. Я начал повторять мантру в 78-м, но это не было регулярным. Регулярно я начал повторять ее в 79-м, с лета. Я даже не могу сказать точно месяц, возможно, это был июль, возможно, это был 1 августа, но не позже середины лета. И поэтому вот сейчас у нас как раз середина лета, и давайте считать от 78-го, нет, от 79-го года вот полные принципы и все 16 кругов. Это вот 17 лет, кажется.
Ого-го.
17 лет вот как раз в наше интервью с вами происходит.
Здорово. Скажите, а вы всегда были верующим человеком?
Ну, у меня вообще-то семья была атеистична. Я недавно, вот меня просили кстати, помочь с архивами ИСККОНа. Я начал перебирать свой архив и обнаружил там даже письмо своей матушки, которая писала, как ты можешь так называть своего сына нашим таким чужим именем, не нашим русским, каким-то там чужим индийским мальчиком назвали Кришной. Значит, значит, мои родители были коммунисты. Моя мать была и отец, они были очень такими активистами этого прошлого общества, и мать была парторгом многие десятки лет в своей школе, где она была учителем языка украинского литературы. Но они были нейтральные, они не были воинственными. Поэтому для меня мой дом — это не была среда атеизма явного и враждебного. На тот момент, увидев и узнав, что Ананта Шанти является, так сказать, главным лицом общества, ну, я попросил его благословения принять меня в его команду и учиться у него, в этой школе. Он, правда, ничего не ответил, но через неделю, когда он уезжал с Риги, он взял меня с собой. Поэтому немногочисленность общества была тогда, но тем не менее время Кришны уже началось.
Но вы поддерживали друг с другом тесные отношения. Что вы делали? Как вы вот это движение помогали расширению этого движения? Там, что вообще, какая деятельность, чем вы занимались? Вот вы собирались там вместе, наверное. Но что вы делали?
Да, пожалуй, этот вопрос ближе всего ко мне, так как моя должность или мои обязанности, в которых мне пришлось служить, они определились буквально через несколько дней после приезда в Москву. И на тот момент не было такого стандартного профиля движения, чтобы это был президент, там, секретари, казначей. Тогда был только один Ананта Шанти. У него был тогда титул саньяси, и он был единственным авторитетом по всем вопросам. И мне пришлось выполнять все функции, они, может быть, прямо не назывались, но фактически выполнялись. Это функции секретаря, повара, телохранителя, денщика, там, ординация и так далее. То есть все, что мог вместить единственный, так сказать, слуга, так сказать, ну или немногочисленный отряд, вот, поддерживающий саньяси на тот момент в Москве. Я был, естественно, не один, нас было двое, еще был Экатадас. Мы каким-то образом вместе вот в 79-м в августе встретились. Он в Москве присоединился к Ананта Шанти, а я вот в Тарту. Я не дождался, его в Риге неделю встретились. И вот с тех времен мы буквально путешествовали 79-й, 80-й, 81-й, и уже где-то в 82-м, нет, в 81-м осени мы расстались. То есть где-то около 3 лет мы путешествовали вместе по Советскому Союзу, тогда он был, и выполняя всевозможные указания нашего шефа, нашего мэтра, Ананта Шанти. Но это не были такие программы, которые, может быть, сейчас, это были скромные программы. И можно сказать, по расписанию дня. Ну, естественно, к концу дня или там, к концу недели мы подбивали итоги, смотрели, что, какие заявки существуют, каких лекций, где, в каком месте. И тогда не было книг. Наши итоги заключались в том, чтобы какие-то подбивать пожертвования и подбивать наши листики с телефонами. То есть мы ходили по улицам, участие в Анташанте, и знакомились с людьми. У нас была такая санкетна. Естественно, мы учились с него. Он первый всегда, он шел, и смотря по людям, уже интуитивно, у него был достаточно опыт великий, я сейчас не вижу, чтобы он был слабее, у него просто здоровье, может быть, не позволяет ему в полную мощь себя проявить. Он подходил к людям, спрашивал, не интересуетесь ли вы Индией, как вы относитесь к Индии, не желаете вы прийти в гости на встречу с поклонниками индийской культуры, и вот такие пару, так сказать, вам мантр стандартных тех времен, как мы привлекали людей. Мы давали листик с телефоном, и на этом же листике не забывали записать. И вы знаете, есть очень чудные тексты, которые являются очень мистическими, древними заклинаниями, которые помогут вам в вашей жизни достигнуть любого успеха. Просто повторяйте и пойте. И мы писали Харе Кришна. Иногда, если человек был более серьезен, еще и Панчататва, Джайши Кришна. Вот такова был стиль проповеди и так кратко формы его распространения. И путешествия были различные, и по Прибалтике, и по различным другим республикам бывшего СССР. Но, естественно, больше всего получалось нам иметь связь с Прибалтикой, так как в дальней поездке это было сложнее. Ну, вот так кратко. И пришлось мне еще, так сказать, быть в этом же 79-м году, быть как бы посвященным в координаторы по СССР, это, может быть, еще одна из фраз административных, которые, или функций, которые как-то ближе понятны нам. Но я так и не функционировал в этом качестве, потому как тут же начались гонения, и уже нужно было просто думать, как унести ноги, а не что-либо координировать. Но тем не менее, все-таки за Ананта Шанти оставалось, так сказать, старшинство, и нам все-таки приходилось через или ему, когда передают, или он откуда-то передает, различные функции выполнять. Бегать, собирать адресатов различных на разные встречи, или какие-то в кинотеатры или клубы там договариваться о встречах. Были программы, и в 79-м, 80-м были программы, когда забивалось полно людей, по 70-50 человек в однокомнатной квартиру.
А чья квартира? У кого?
Как и сейчас это делается в начале любого развития центра. Кто-то из доброжелателей, кто-то из знакомых. Но одной из первых программ общую, которую я попал, например, в Москве, это была квартира одного режиссера из Горьковской, значит, студии, киностудии. Михаилова звали, он увлекался экстрасенсорикой и милостиво предложил нам свою однокомнатную квартиру возле Рижского вокзала. И вот мне вот с тех времен пришлось быть, так сказать, в таком брахмачарском окружении. Первый брахмачарский ашрам. Потом мы какое-то время жили на Ташанте дома, и потом милостью Кришны Сатананда нашелся и предоставил свое помещение. И чаще мы были у него. Потом возник Санатана Кумар, и Видура вообще-то редко. Мы могли у нее ночевать, потому что у нее более сложнее была обстановка. И вот, ну, пожалуй, так можно сказать.
Скажите, а какие-нибудь, это аж 80-й год, там вообще, я не знаю, а с властями как там у вас дела обстояли вообще?
Ну, в 79-м еще более-менее, но когда начался 80-й год и был приезд Шилы-Харикши с вами, то после его приезда, конечно, ситуация осложнилась и начало чувствоваться нам всем уже некий контроль за нами. Людей увольняли с работы, освобождали от, кстати, занятий в институтах. И так как я упомянул, мне пришлось быть секретарем, кстати, ближайшим, так сказать, слугой Анантошанди, то, естественно, эта информация всегда проходила через его команду, и мне это было известно всегда как бы с первых рук, как происходят дела в разных центрах и что происходит. Но мы это замечали, как-то фиксировали, пытались сообщать другим, и это было еще мирно, это не было так агрессивно, как после или в 82-м.
Что же было в 82-м?
Так как в 82-м году уже движение, невзирая на то, что Шилы Харикши с вами выслали со стороны, движение начало расширяться, и невзирая на то, что Анантошанти уже не выпускали, он был, как потом уже оказалось, на 6 лет был заключен в психиатрическую больницу, и в многих городах прошли, так сказать, претензии властей, все-таки общество расширялось. Программы большое количество было в Литве, в Латвии, в Москве. Мы уже начали программу в Киеве, даже открылся центр, значит, и Чандра Шекхар нашелся, и Малабакту мне пришлось встретить в одном из институтов, он начал свой центр в Киеве. Значит, Ташкент начал что-то давать знать о себе. Нашелся Камамала-Мала, приезжал к Сатананде. Значит, но 80, и, то есть уже ростки пошли. С приездом Прабхупады движение началось и в Советском Союзе, но оно шло медленно и не так масштабно. И интенсивно. Но с приездом Шилы Харикши с вами оно проявило свою, так сказать, скрытую интенсивность и масштабность тут же проявилась. И поэтому к 82-му году, почему я говорю в 82-м году, вы сейчас поймете, все-таки центры, если это тогда до приезда Шилы Харикши с вами, это, может быть, всего в Москве был такой, квартира у Анантошанти, квартира в Риге, то после этого они появились и в Харькове, и в Киеве, и в Днепропетровске, и в Ташкенте, и Ереване. То есть около десятка центров после Шилы Харикши с вами открылось уже даже свыше десятка таких пробежских центров, наподобие начинающих на Махат, вот такого плана. И значит, 82-й год, видимо, статистика о госбезопасности строго, так сказать, регулировалась. И, безусловно, они могли видеть. Не только мы, но и они могли видеть, как расширяется движение. Поэтому в апреле 82-го года Московская прокуратура официально возбудила, объявила, так сказать, о возбуждении уголовной ответственности на всех, так сказать, граждан, практикующих процесс Хари Кришна. И эта информация застала меня в Киеве перед Пасхой. Значит, где-то была, кажется, пятница, завтра суббота, Пасха. И я позвонил в Москву и в 82-м году выяснил, по каким-то делам я звонил Примавати, и вдруг ее муж сообщает, что срочно пытайтесь всеми силами как-то решить все вопросы с документами, с властью, если у вас что-то там не решено, иначе могут всех арестовывать и судить, потому как у нас сейчас обыски идут по квартирам в Москве. Но мне не пришлось много, так сказать, пытаться все прятать и там конспирироваться, так как, проснувшись утром, я только приступил к обсуждениям, как мне это все решить, и вечером все было кончено. Местная киевская власть не дала возможности провести мне эту программу в Киеве. Там пришло человек 15 преданных, они выбили дверь, балконы, ворвали, всех арестовали, и меня уже больше не выпустили.
Вас посадили в тюрьму?
Да, это такой был не так уж заметный, кстати, неприятный для преданных ход, так как все-таки я был один, и в те далекие времена некому даже было что-то как-то предпринять в мою защиту. Это в первом моем осуждении, что один, значит, баптист, уже потом, когда освободился от этой психушки, он прислал мне письмо и просил слезно: пожалуйста, приедь в этот Киев, слушай, ты знаешь, случилось несчастье. Я так благодарен тебе, что ты меня научил, как себя вести в тюрьме, хотя он христианин был, но я был Харе Кришна. Но я ему объяснил на его понятном христианском языке, ведическую нашу культуру, как ему держаться. Держись заповеди Христа, и ты выживешь в любой среде. И поэтому он особо был благодарен мне и просил меня приехать в Киев, но не из-за того, чтобы поблагодарить меня, но из-за этого в том числе. Но он просил меня приехать, потому что вся и весь его и Ирпенский приход, и Киевский приход баптистов, они молились Христу, чтобы он прислал им старшего брата, вот этому Женечке в его тюрьме. И он им отписывал, что «Слава тебе, Господи, наш Христос прислал мне старшего брата, и все в порядке». И так длилось 2 года, пока он там сидел, и с этим старшим братом вся эта история. Но когда он пришел уже на свободу и в каком-то разговоре упомянул это, и упомянул, что этот старший брат Харе Кришна, все там обомлели. Даже сюда было такое, что все же, как же Христос может старшего брата Кришны-то послать? Это был большой скандал, и это основание для письма. Мне пришлось спасать его, ехать опять, как и тогда, несколько лет назад, когда он попал в тюрьму из-за большевиков. Теперь от его собственных братьев-христиан. Я взял с собой Бхагавата-ачарью, тогда уже нашлись Днепропетровские преданные, 84-м после моего освобождения. И мы встретились с его семьей, с молодым пресвитером. Он пригласил своего отца-старца, который был заместителем вообще всего движения баптизма в СССР. И мы расстались полюбовно, безусловно, невзирая на их претензии, что Христос не мог прислать Кришнаита старшим братом. Да. Мы обменялись должным образом основами философии. И когда я уходил, этот их дед, баптист, бывший лидер этого баптизма, он просто плакал. Были, конечно, трудности. И вот в больнице мне назначили уже дозу, конечно, эти невролептики различные, которые меня кололи. Но у меня очень слабая нервная система, может быть, или, так сказать, моя индивидуальность такая уж, я не могу терпеть долго какое-то, так сказать, насилие или проблему. Поэтому в течение 2 недель я справился с этими невролептиками, просто должным образом ведя себя с персоналом. Так как не врачи меня кололи, а медсестры, то я быстро нашел общий язык с медсестрами, говоря с ними очень, так сказать, тактично, по-матерински и так далее. И они сразу как-то быстро ретировались от отношения ко мне как к больному и начали вести себя со мной как с сыном. Когда я уходил, они чуть меня не отпускали, когда это было дело. Да. И вот пока я там находился, каким-то образом книгу один из больных, ну, может быть, там кто-то был из людей, которые за мной наблюдали и сдавали меня. Все-таки меня там кто-то предал из больных, что я читал книгу о Кришне, и меня отправили в какую-то другую палату, там нашли двойную дозу невролептиков, и у меня, естественно, потерялось сознание, так как, дай же Бог памяти, аминозин, да, это, так сказать, вещь, которая, так сказать, в сон бросает, и, ну, в общем, те, кто был, они понимают, что это такое. Это даже, значит, Организация Объединенных Наций, ЮНЕСКО, это, значит, невролептик был запрещен, его применяли еще в концлагерях, то есть фашисты, и наш Советский Союз, однажды я читал в журнале «Новое время», говорит: нет, мы не применяем это все наговоры на нашу медицину, на самом деле я сам лично получал этот аминозин. И вот, когда я пришел в себя через сутки, после этой двойных доз, которые мне назначили, галоперидол, дайте Бог памяти, ну, в общем, мне даже не важно вспоминать все это. Я просто забил первым долгом, естественно, я вспомнил о Кришне и сказал: Господи, Неужели тебе не видно, что ты, кстати, я же в этом материальном теле, я же не выдержу таких испытаний. Но если ты хочешь, чтобы я, так сказать, расстался с телом, ну ладно, ну что поделать. Потому как на тот момент было для меня уже достаточно понятно, что стоит жизнь, как она поддерживается, кем она поддерживается. И она для меня стоила только то, что можно сделать для Кришны. И, ну, конечно, было грустно, все-таки невзирая на то, что я был согласен и уходить, и не уходить, было грустно. Но если на то твоя воля, ну ладно, будем расставаться с этим телом, что поделать. Но я по-другому не могу. Ты говоришь, что нужно читать тебе, я тебе читаю, а меня поймали, ну, как будет, на то твоя воля. И только я закончил свою молитву, как вдруг я слышу, кричит кто-то из коридора: «Эй, где тут этот Кришнаид, где тут Кришнаид?» А меня же держали уже в строгой палате, там уже был часовой, он, вот тут он сидит, не заходи сюда. Да нет, я журнальчик ему хочу передать. И тут передает мне журнал, я смотрю, «Наука и религия», 83-й год, и там статья «Этот странный мир Хари Кришна», и там фотография большая, преданных из Кришны в центре. Меня тут же осенило, думаю, Господи помилуй, как же я мог сомневаться, что Кришна-то меня не защитит и не спасет. Вы представляете, такая мистика. Через какие-то 5 минут пришла телеграмма с духовного мира, что ты на учете, ты тут, так сказать, за тобой все в порядке. И когда я увидел этот журнал, это была очень прекрасная статья, невзирая на те жуткие времена, и с таким нейтральным, так сказать, аналитическим анализом движения с вами Кришны по миру. И там были цитаты из Бхагавад-гиты. То есть это для меня был, ну, моя шастра. И вот только я закончил читать, пришло время мне делать вторую дозу, и я, ведомый этой сестрой, зашел в этот муниципалион, Господи, по моему языку прямо... Да, да, вот это вот, регистратуру, как говорят, там, регистраторство. Это комнату для манипуляции, правильно, спасибо. Значит, я зашел, так сказать, в надежде встретить врача и, набравшись сил, ну, думаю, я еще раз попрошу его, ну, нельзя ли мне уменьшить эту дозу, или как-то решить? Ведь он же знает. Он же сам мне говорил, что меня привезли не люди в белых халатах, меня привезли люди в погонах, и поэтому он не отвечает за меня. Но если я буду делать что-то не так, то потеряет он портфель, не я. Мне уже некуда больше чего терять. И он был напуган, и поэтому дал мне двойную дозу. И я вот в ожидании, что сейчас придет этот врач, концентрируюсь, как сказать благородно, возвышенно, чтобы договориться с ним о чем-либо. И тут смотрю, приносит какой-то мальчик худенький. Господи помилуй, я думаю, неужели эта молитва так быстро доходит до Бога, и так все сразу, все решается. Я не верил своим ни глазам, ни ушам. Говорю, что врач? Он, да, я говорю, я теперь ваш врач. Я говорю, Господи помилуй, а где же прежний? А с ним там что-то случилось, что-то не так, чего-то там сделал, и куда-то его отправили. Ну, я думаю, мистика. И я начинаю спрашивать его, он говорит, нет, вот давайте я вас спрошу прежде. Эта встреча перешла в нашу дружбу. Оказалось, что он старообрядец. Оказалось, что он в Россию приехал по наставлению матери старообрядки, которая хочет, чтобы он прошел русское образование, получил. А он, кстати, в Канаде жил и встречался с преданными, и ходил в храмы. Это, то есть, получился тут мистический процесс, да. Он мне начал книги переводить, Джорджа Харрисона, там, «А воспевайте, будьте счастливы». Мать мне приносила специи, в конце концов я имел коптерку, в общем, готовил наркоманов к дню февральскому, там, советской армии, индийский фольклор, там они пели самсару. Ну, в общем, жизнь была кругом.
Это в больнице.
Да, психическая больница была. Ну, в общем, мир был не без добрых людей и не без Кришны. Вот так я могу заключить, невзирая на обстановку, что каждый день психушки мог принести мне, ну, фатальный исход, и всегда можно было оказаться вне тела этого. Но вот так слово. И однажды, вдруг, когда уже у меня все наладилось, этой психушки, службы, повторения, преданные носили книги за меня, я передавал там указания, как чего делать по городу Днепропетровск, вообще уже в Москву начали письма передаваться. И стало очевидным, что меня не выпустят в любом случае. Но... конечно, старшая сестра или одна из персонала, эти женщины, сейчас это уже можно открыто сказать, не боясь каких-то последствий для этой женщины, очень благородная была женщина, ее звали Зоя, уже забыл даже по отчеству, Зоя Анатольевна, и вот она мне сказала, слушай, вот если бы, вот знаешь, если бы ты акцентировал больше о том, что ты хочешь жениться, выйти, так сказать, ну, семью за ним и так далее, то это показатель был бы твоим излечением, что у тебя все в порядке, потому что по диагнозу такого никуда не нужно, да. И вот я попытался сыграть эту роль, сказал врачу, вы что ж такое, вы же, у меня же молодость проходит, у меня я ни семью, ни на работу не устраиваюсь, пожалуйста, где моя трудовая? И это сработало, да. Через неделю ко мне пришел врач, говорит, вы знаете, мы вас на комиссию хотим взять, ну, на какую-то комиссию, там какие-то вопросы-ответы, и потом говорит, вы знаете, мы вас хотим освободить отсюда, как вы реагируете? Я говорю, ну, я никак не реагирую. так сказать, если отрицательном смысле. Я никак отрицательно не реагирую, пожалуйста, я совсем согласен. Но вот так, к слову, это было, эти полтора года прошли в этой психушке и тюрьме все вместе взятым. Но это не был конец, так как это был все-таки 83-й год, это был май месяц, и мне пришлось, невзирая на то, что я приехал в Денбург домой, нести отчет, значит, врачу, дежурному лечащему психиатру, нести отчет в милицию через 2 недели, в КГБ, и через каждые 2 недели должен был что-то давать им и говорить. И не было же возможным для меня оставить Кришну, и поэтому через пару месяцев все это просочилось, и у меня был очень серьезный разговор с госбезопасностью. Но стоит добавить, что, конечно, так сказать, как себя вести и что нужно делать, здесь тоже есть существенный момент, который нужно упомянуть, потому как незаконное общение с Ананта Шанти вот помогал нам в проповеди по России. Конечно, Шрила Кришнасвами регулярно, где-то через месяц, через полгода к нам приезжал Киртираш Прабу, и в 79-м, и в 80-м. И вот его указания по сей день, они у меня в уме, я как бы, так сказать, продолжаю слепо или подсознательно как-то следовать этому стандартному, ну, кстати, склоновскому или, так сказать, американскому принципу деятельности, отчета, записи, так сказать, статистики и так далее. Мне пришлось самому на себя звонить эту ответственность о создании организационных структур ИСКОНа. Я переписывал Киртиражем, он одобрил эту идею. Мне пришлось организовывать первые отделы BBT, так сказать, издательские, первые отделы переводческих в Питере, в Москве, так сказать, в Грузии. Мне пришлось начать первые, так сказать, этапы отдела украинского перевода, так сказать, литовские переводы я курировал. И даже посчастливилось не только быть организатором переводческого структуры, но и издательской структуры от начала до конца одной книги. Потом, как все остальные книги, они уже пошли без меня, так как преданные подключались и брали на себя отделы, потому как физически одному это невозможно было сделать.
Какой книги?
И эта книга была «Кадатаир», «Бхагавадгита Кадатаир», то есть на латышском языке. Моя жена, она начала переводы 10 главы, и потом преданные все-таки вдохновились, начали тоже выходить на связь, выходить из своих нелегальных, так сказать, мест. Приезжая я на Курский вокзал, тогда 6 минут от Курского вокзала была квартира Сатананда. Я пришел на эту квартиру Сатананда, ой, слава богу, там просад уже, аромат бьет, всем ключом на коридор, полно преданных, идет киртан, как мы сейчас слушаем, тоже человек 25, наверное, уже подплясывает, это в 81-м, в конце ноября. И пока я разбывался, я слышу, так сказать, Сатананда за моей спиной, уже в дверь отвечает милиции. Опять появляется милиция в двери, но уже в Москве. Господи, я говорю, только с поезда пришел, я еще сделал просад, съесть, опять милиция, опять это безобразие. Невозможно служить Кришне, ну когда уже работа начнется. И с таким, значит, с такой ситуацией мне показалось, что это стыдно идти прятаться. Я начал опять говорить с Кришной, опять ему объяснять, что я выписан, опять это вот книги. У меня целых 33 книги, но это было целое состояние тех времен, чтобы это было, у меня было 11 городов запланировано на каждый город по 3 книги. Один был, значит, «Вне времени», одна была «Кухня», и одна книга была, значит, «Ишапанишат». Это было такое достояние, это был ксерок, огромные листы. Сучару, кстати, помогал мне делать, но тогда он был не Сучару, и дал адреса омские тоже. И он тогда к нам приходил иногда. Был хороший прихожанин. И опять то же самое со мной случается. Опять за дверью тишина. Я открываю дверь, смотрю на Рисима, сестра Сатананды. Говорит, а ты что здесь делаешь? Говорит, так вот как делать, я же вот тут прячусь. Вот чего. В общем, опять я беру свои вещи, уже убегаю сразу с этой квартиры. Говорит, а вот только всех взяли. И дойдя до вокзала, я, значит, положил вот в камеру хранения все вещи, сижу и думаю, ну как же оттяжать? Просада не взял, как-то так вот. Ну, может быть, забегу в другую квартиру. Вот, и на тот момент в Москве было, может быть, 5 или 7 таких вот центров, где пели, воспевали преданные, собирались, разные программы существовали. И я решил еще навестить какую-то художницу. Я позвонил просто по телефону, сказали, да, у нас программа, там Ведора поет, еще. Ну, я поехал быстренько туда, ну, вот наверняка же в одном месте же не будешь же в разных местах-то. Приехал, тут уже прям просад был. Я тут же присел, начал мне накладывать, и тут смотрю, опять заходит милиция.
Кошмар, ты же золотой рог какой-то прям преследовал.
Сейчас.
Там снова.
Это было не очень удивительно, потому как я уже вам говорил, что для тех времен, это 20-й все-таки век, и контролировать какую-то квартиру или какую-то группу, это не так сложно. Поэтому, видимо, они все это слышали и просматривали на своих оборудованиях, что мы собрались и просто приходили к нам. И вот я начинаю простат принимать, и все, у меня уже простат уже не лезет в горло, все, опять, у меня мысли, опять я теряю свой чемодан в камере хранения, никто не придет, в течение 3 суток его потом забирают, все выбрасывают, все рушится, планы открытия центра во Владивостоке и добирания туда. И на этот раз моя совесть меня остановила. Но теперь я понимаю, что это была не предательская совесть. Нужно было на нее не рассчитывать. Она мне говорила, не иди в туалет, все, это уже стыдно, чересчур. Ну не может такого быть, что в 3-й раз тебя спас Кришна в туалете. Нет, не ходи туда. Да. Но я не пошел. Думаю, все, приму, все как есть, судьбу. Но я всячески думал, ну как же, как-то надо спастись. Как же, не сколько я спас, сколько нужно этим вещам спасти. Ведь это проповедь, причем здесь мое тело. Но случай не представился, нас загрузили в воронки, но официально прямо драться еще такого опыта я не набрался. Это уже было потом, в 85-х, 86-х, когда уже можно прямо было откровенно сражаться.
Ну, вам еще и драться приходилось?
Ну, это было такое дело, что поделать, такова жизнь, война есть война. И, значит, в камере, куда нас всех поместили, а, кстати, там даже был Яхья-При, будущий, так сказать, президент Киевской Ятры, значит, которого я, или он без меня пригласился туда уже в Москву по моим инициативам, кстати, он тоже, надо будет не забыть его вписать в ветераны ИСККОН, это же 81-й год. И вот, значит, я, так сказать, безропотно подчинился этому року, сижу в этой камере и подпеваю, и думаю, Господи, ну как же быть, как же быть? И вдруг меня осенило. Ну и что, что ты в камере? Это было туалет, а это камера. Теперь это другая обстановка. Попытайся сейчас, еще раз попытайся. Ну нет проблем, наше дело. Бабки — это попытка. Какая разница, какой будет результат? И я начал пытаться. Значит, что мне нужно делать? Нужно пройти в дежурку, а с дежурки там как Бог даст. Я смотрю на эту открытую дверь камеры. Мы как раз большая комната, и в этой комнате застекленном, в конце этой комнаты за стеклом сидит дежурный, что-то пишет. И в этой комнате не только стекло и окно, а также несколько дверей в разные стороны. Там куда-то идут, не знаю. Ну, я зашел в эту комнату, думаю, в конце концов, прошу, где воды попить. Вышел в эту комнату, преданные поют Хари Кришну, я тихонечко иду, смотрю на этого дежурного, он не смотрит на меня, у меня есть возможность посмотреть по сторонам, я смотрю на эту дверь одну, она открыта, и потом смотрю в длинный коридор, и в конце концов, дверь тоже открыта, и там улица, обычно ходят люди. И я уже решил не смотреть на этого дежурного, будь что будет, и я пошел в этот коридор. Я пошел в этот коридор, и когда уже показалась дверь рядышком, я ускорил свою скорость, и потом уже без труда добрался до метро, наконец доехал до вокзала, быстро купил свой билет, впрыгнул в поезд, идущий на Владивосток, нет, не на Владивосток, а до Горького, нет, до Екатеринбурга, потому как первый город, в который нужно выйти, это был Екатеринбург. Купил билет до Екатеринбурга и мертвым сном заснул на своей полке, так сказать, пытаясь уйти от этого кошмарного спектакля, который предоставил мне Кришна. Слава тебе, Господи. Фу, вот такие были
книги. Ну, в общем, вы благополучно эти книги, так как вы хотели, да, по плану,
да,
Кришны.
Да, все 11 городов прошли, я нашел людей, которые были заинтересованы Кришны, дать им эти книги. И таким образом была первая проповедь по Сибири. Нет, вторая проповедь по Сибири. Первая была по Дальнему Востоку. Потому когда меня за несколько месяцев проехал Экоте и Сатана, Санатана Кумара, они проехали до Красноярска. Давали. Я уже по их следам встречал там преданных и давал программы. И поэтому, когда пришлось вот решать вопрос об инициации, то я почему-то считал, что это я буду, так сказать, посвящаться в ученики Прабхупады. Но это сейчас все уже известно, можно спросить. Но тогда, в первые мои месяцы, когда я уже начал быть знакомым с администрацией, ИСККОН и так далее, то я вдруг случайно обнаружил, что моя подготовка на инициацию в ученики, она оказывается не Прабхупаде. Милостью Кришны Шрила Хари Кришна с вами оказался не тот, которого нужно тоже отвергать. Поэтому я и по сей день благодарен Богу. Даже если я не смог на Прабхупаду, так сказать, выйти с ним, то для меня достаточно Шрила Хари Кришна с вами. Да я бы хотел его здесь заслужить как следует. Так что вот о Прабхупаде к слову. Я очень сильно имитирую на Прабхупаду, будучи его учеником.
Последний вопрос. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
Вы знаете, есть пожелание. И оно самое простое. Я скажу это словами Шрилы Прабхупады, так как они настолько дороги мне, что я их считаю также своими. Прабхупада говорил, мы не просим вас стать брахманами, Мы просим вас стать просто серьезными. Поэтому это моя просьба к нашим слушателям Кришналоки. Стать просто серьезными людьми и более ничего. Все остальное последует. Всего хорошего.
Спасибо большое. Хари Кришна, удачи вам.
Хари Бога.